О погоде, что в Санкт-Петербурге сегодня днем синоптики ожидают температуру до 24 градусов тепла, ливневые дожди, грозы и при грозе усиления ветра до 15-20 метров в секунду. А в Москве ожидается переменная облачность, температура 28-30 градусов выше нуля, а ночью местами пройдет кратковременный дождь. 8:07 в российской столице, продолжается утренняя программа «Время свободы». И в самое ближайшее время мы ждем Олега Кусова, который расскажет, устанавливается с ним связь, он расскажет о гуманитарной ситуации в Владикавказе. И вообще мы много будем говорить о Грузии, Абхазии, Южной Осетии. И напоминаю, что тема часа сегодняшнего — установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии. Ваши ответы вы можете присылать по телефону 961-33-33 или на номер +7 903 743 2801 вы можете присылать свои смс-сообщения. Вот несколько ваших сообщений: установится мир, если Грузия не будет лезть в эти республики. Пусть забудут их, считает Николай. Мир, конечно, наступит, но кремлевские ястребы не успокоятся и будут чинить мелкие пакости, мнение Владимира Воронина. Я думаю, что мир в Южной Осетии и Абхазии рано или поздно восстановится, а вот о том, когда это произойдет, надо спрашивать не у рядовых слушателей Радио Свобода, а у Павла Глобы. Вновь еще раз повтор сообщения белоруса: этот вопрос лучше задать грузинским властям и заокеанским хозяевам, мнение Николая Бороды. Мир будет, когда главный виновник этот бойни будет осужден международным трибуналом, как был осужден Хусейн, считает Андрей из города Унечи Брянской области. Это часть ваших ответов. Мы продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии. И продолжается программа «Время свободы». Отправимся мы из-за океана в этом часе. Узнаем, закончен ли любовный роман американца и автомобиля. Но пока установлена связь с Олегом Кусовым и его взгляд на гуманитарную ситуацию во Владикавказе. Доброе утро, Олег.
Здравствуйте. В Северной и Южной Осетии сегодня второй день траура. Отменены все увеселительные мероприятия. Впрочем, в этих республиках и не до них. Приходится решать серьезные задачи по обустройству людей. Беженцев очень много. Северная Осетия переполнена: дома отдыха, турбазы. Люди живут в школах, у родственников, просто знакомых людей. Но не все покинули Цхинвали. В городе остаются еще люди, которые приступили вместе со спасателями МЧС к расчистке завалов. Власти республики обещают закончить эту работу в течение 2-3 дней, поскольку над городом нависла угроза эпидемии. В Цхинвали, как утверждают очевидцы, еще много трупов людей, нет воды. Вот в таких условиях, естественно, большая опасность представляют всякие крысы, грызуны. И примечательная деталь, о которой рассказывают очевидцы: многие цхинвальцы до сих пор не покинули подвалы, которые они вошли во время начала вооруженного конфликта. Они еще переживают психологический шок. Представитель МЧС Северной Осетии Владимир Иванов буквально несколько минут назад выступил по Северо-Осетинскому радио. Он сообщил, что в Южную Осетию уже вернулись в течение 2 последних дней 12 тысяч человек. То есть люди хотят самостоятельно восстанавливать свои дома. Представитель МЧС Северной Осетии охарактеризовал обстановку Южной Осетии как относительно стабильную. 2 госпиталя МЧС России развернуты в Цхинвали. Вчера было сделано 13 хирургических операций. Действия специалистов МЧС Северной Южной Осетии Владимир Иванов назвал операцией гуманитарного реагирования. И задача специалистов – это спасти Южную Осетию от эпидемии. Коллеги, вам слово.
Спасибо. Это был взгляд Олега Кусова на гуманитарную ситуацию во Владикавказе. Мы продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии? Напоминаю, что ответ на этот вопрос вы можете присылать либо на пейджер в Москве 961-33-33, либо на смс номер +7 903 743 2801. Продолжаем принимать ваши ответы. Ну, а сейчас время обзора прессы. Валерий Шабаев уже появилась в студии. И еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Война закончилась, а последствия ее пока даже трудно себе представить. Об этом пишет сегодня в независимой газете главный редактор и владелец издания Константин Ремчуков. Действия и напор России продемонстрировали то, что Россия очень быстро сообразила. Саакашвили ошибся, и надо конвертировать его промах в серьезные долгосрочные преимущества в противостоянии с ним. Скорее всего, у российских руководителей была достоверная информация о том, что Соединенные Штаты не давали санкцию на атаку Цхинвали. Более того, как выясняется сейчас, еще 9 июля во время визита в Тбилиси Кондолиза Райс недвусмысленно предупредила грузинского лидера о недопустимости ввязываться в военный конфликт с Россией. Белый дом удивился, что его рекомендацию проигнорировали. С другой стороны, совершенно очевидно, что Грузия охрабрела на фоне исключительного внимания к себе руководства Соединенных Штатов. Здесь и американские военные советники, и инструкторы, и совместные учения, и маневры, и попытка ускоренного приема в НАТО, и восхваление грузинской демократии, самой демократичной демократии на Кавказе, громкая поддержка территориальной целостности страны. Саакашвили очень гордился тем, что грузинский контингент в Ираке третий по численности после американского и британского. Голова шла кругом от ощущения собственной важности. Позже «Нью-Йорк Таймс» писала: грузины решили, что лучше просить прощения после, чем разрешение до. Это был их выбор. Они знали, что мы скажем «нет». Россия быстро начала трактовать события в Южной Осетии в логике косовской уникальности. Западные лидеры некогда объясняли Путину и Лаврову, почему признание Косово не будет носить прецедентный характер. Нигде в других спорных ситуациях не было геноцида, который делает невозможным совместное проживание косоваров и сербов. Теперь подобное можно будет сказать про абхазов и осетин. Они не простят Грузии геноцид своих народов. В результате безумной авантюры Саакашвили утратил в глазах российского руководства легитимность. Как американцы отказались вести переговоры с лидерами Хамас, несмотря на победу последних на всеобщих выборах в Палестине, так и Кремль отказывается говорить с преступником, место которому на скамье подсудимых. Скорее всего, из-за непродуманных действий Грузия окончательно утратила шансы на сохранение в ее составе Южной Осетии и Абхазии, пишет Константин Ремчуков, а хотела совсем иного. Так часто бывает. Когда делаешь, что хочешь, получаешь, чего и не хочешь. И автор просит читать эту фразу своим вкладом в сборник поговорок русского народа. Еще раз напоминаю. Когда делаешь, что хочешь, получаешь, чего и не хочешь.
Спасибо. Валерию Шабаеву ждем еще в течение этого часа. Она появится в студии. А пока 8 часов 15 минут, стало быть, время коротких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане убиты 3 сотрудницы американской гуманитарной организации «Международный комитет спасения», гражданка США и 2 гражданки Канады. Ответственность за нападение власти возлагают на талибов. Российские войска отводятся с окраин грузинского города Горе в направлении Цхинвали. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Минобороны России генерал-майора Вячеслава Борисова. В Абхазии и Приднестровье сегодня траур в связи с трагическими событиями в Южной Осетии. В Пекине задержаны 8 участников акции протеста против политики китайских властей в отношении Тибета. Среди взятых под стражу 7 граждан США и активистка из Японии. Был задержан также британский журналист. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же хочу напомнить, что сегодня в 10 утра на волнах Радио Свободы повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вчера, в день траура по погибшим в Южной Осетии, пути к обретению мира ведущий программы обсуждал с сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества Сергеем Грызуновым.
Олимпийская панорама.
Олимпийскую панораму и другие новости спорта представляет Игорь Катманов. Доброе утро.
Доброе утро. Разыграно 4 комплекта медалей в плавании уже на Олимпиаде в Пекине. 100-метровку в вольном стиле у мужчин выиграл Ален Бернар, француз. Второе место у Имана Салливана из Австралии. И третье место разделили Джейсон Лезак из США, Сезар Сиело Фильо, Бразилия. А 200-метровку баттерфляя у женщин с мировым рекордом выиграла китаянка Лю Цзэгэ. 2 минуты 4,18 секунды. Еще одна представительница Китая Цзяо Люян заняла второе место и бронза у Джессики Шиппер из Австралии. 200-метровка брасом мужчины. Здесь с олимпийским рекордом победил японец, знаменитый японец Касуки Китадзима. Второе место у Брентона Рикарда из Австралии. Третий Юг Дюбоск, Франция. Китадзима сделал второй олимпийский дубль. 4 года назад в Афинах он победил на обеих дистанциях брасом и теперь повторил этот успех в Пекине. Наверное, можно теперь его считать один самым выдающимся брасистом в истории. Эстафета женская 4 по 200 метров вольным стилем. Здесь с мировым рекордом 7 минут 44,31 секунды победили австралийки. Второе место у сборной Китая и третья позиция у команды США. Итак, общекомандный зачет. Здесь первое место у китайской сборной, 18 золотых медалей, общее количество медалей 30. На второй позиции США 10 золотых медалей, всего 31 медаль. Третье место у команды Кореи, четвертое у сборной Германии и на пятой позиции Австралия. Сборная России занимает 8 место. Напомню, что у сборной команды России 2 золотых медали. Также прошел интересный матч предварительного раунда баскетбольного турнира. Это второй тур. Сборная команды Германии проиграла испанцам 59-72. Ну а теперь не об олимпийских новостях. Прошли матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский «Спартак» проиграл крупно киевскому «Динамо» у себя дома со счетом 1-4. Из других результатов отмечу победу «Ювентуса» над словацкой «Артмедиа» 4-0. Болгарский «Левский» уступил белорусскому «Батэ» 0-1. Украинский «Шахтер» выиграл у «Динамо» Загреб из Хорватии 2-0. «Шальке» немецкий проиграл мадридскому «Атлетико» 0-2. Голландский «Твенте» уступил лондонскому «Арсеналу» 0-2. Бельгийский «Стандарт» и «Ливерпуль» из Англии сыграли в ничью 0-0. И «Барселона» победила польскую «Вислу» со счетом 4-0. И один матч чемпионата от России состоялся перенесенный. «Зенит» выиграл у «Терека» 3-1.
Спасибо Игорю Кетманову. И если вас интересует, какова же инфляция в России была за неделю с 5 по 11 августа и сколько процентов она составляет с начала года, значит, вам просто необходимо познакомиться с экономической панорамой.
Инфляция в России за неделю с 5 по 11 августа оказалась нулевой, а с начала года она составила 9,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,8%. На прошлой неделе Министерство экономического развития повысило прогноз темпов роста потребительских цен за 2008 год в целом с 10,5% до 11,8%. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей стали, подписал соглашение о покупке американского производителя стальных труб компании «Джон Манили», управляющей 11 заводами в Соединенных Штатах и Канаде. Объем сделки, которую планируется завершить до конца года, превысит 3,5 миллиарда долларов. Российская компания уже владеет активами в США через совместное предприятие, созданное в конце 2006 года с европейской сталелитейной компанией «Дуферко», причем один из них, компания «Дуферко Фаррелл», является крупнейшим поставщиком проката на заводы компании «Джон Манили». Российская государственная корпорация «Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства» 28 августа проведет первый аукцион по размещению временно свободных средств на счетах коммерческих банков, предложив им 10 миллиардов рублей, то есть более 400 миллионов долларов. Общий объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Объем экономики Японии, второй в мире после американской, сократился во втором квартале на 0,6%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,4%. Более половины всего ВВП Японии поглощается внутренним потребительским спросом, общий объем которого в течение второго квартала сократился на 0,5%. По оценкам экспертов, японская экономика балансирует на грани рецессии, в последний раз отмеченной в стране в 2001-2002 году. Рецессии называют сокращение объема экономики той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд.
Восемь часов и 22 минуты в российской столице. Давайте отправимся за океан. Решительное заявление Джорджа Буша, который выражает полную поддержку Грузии, требуя полного вывода российских войск из этой страны. Это тема, которую Юрий Жигалкин и коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне рассматривают в сегодняшнем выпуске, первой в этом часе, программы «Америка сегодня».
Джордж Буш заявляет о полной поддержке Грузии. Около половины американцев еще не знают, за кого они проголосуют на президентских выборах. Закончился ли любовный роман американца и автомобиля? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш потребовал в среду полного вывода российских войск из Грузии и сообщил о мерах помощи республике. Он отправляется специальной миссией в Тбилиси госсекретаря Кондолизу Райс. Рассказывает Алан Давыдов.
Выступив в Белом доме, президент Джордж Буш выразил озабоченность тем, что поступающие к нему сообщения о ситуации в Грузии расходятся с заявлениями России о прекращении ею военных операций и ее согласии заключить временное перемирие. «Мы ожидаем, что Россия выполнит свое обещание прекратить все военные действия в Грузии и вывести из республики все войска, вошедшие туда в последние дни», — сказал Джордж Буш. Соединенные Штаты поддерживают демократически избранное правительство Грузии и настаивают на уважении суверенитета и территориальной целостности Грузии. В среду вечером по распоряжению президента Буша государственный секретарь Кондолиза Райс отбыла из Вашингтона в Париж для консультации с президентом Франции Николя Саркози, взявшим на себя роль посредника в установлении российско-грузинского перемирия. Затем Райс направится в Тбилиси, чтобы, как выразился Буш, продемонстрировать твердую поддержку Америки демократическому правительству Грузии. Представители американских спецслужб высказывают предположение, что российские войска могут закрепиться на относительно продолжительный срок на территории сепаратистских республик Южная Осетия и Абхазия, формально входящих в состав Грузии. Госсекретарь Кондолиза Райс на пресс-конференции в среду выразила надежду, что этого все же не произойдет, поскольку времена, когда Советский Союз мог вводить танки в соседние страны, не опасаясь последствий, прошли. Это не вторжение в Чехословакию в 1968 году, когда Россия могла угрожать соседней стране, оккупировать ее столицу и безнаказанно свергать ее правительство. Многое изменилось. Президент Буш также сообщил, что Соединенные Штаты направляют в Грузию крупную партию гуманитарной помощи – продовольствие, палатки, медикаменты и другие предметы первой необходимости. Первый военно-транспортный самолет ВВС США уже доставил часть этих грузов в Тбилиси. Помощь будет доставляться также на судах военно-морского флота США. Джордж Буш призвал Россию обеспечить открытость всех коммуникационно-транспортных путей для осуществления гуманитарных и гражданских перевозок, связанных с помощью народа Грузии. По словам представителей Пентагона, американские военные не нуждаются и не планируют установление контроля над каким-либо аэропортом или морским портом в Грузии для доставки гуманитарной помощи жертвам военного конфликта.
Рассказывал Алан Давыдов. Это заявление Джорджа Буша было самым решительным из серии заявлений, сделанных президентом в последние дни. Если первая реакция президента ограничивалась призывами, то в среду Джордж Буш дал понять, что США поддержат своего ближайшего союзника Грузию делами. Президент, например, особо заметил, что доставка помощи будет осуществляться военными транспортными средствами, Пентагоном, что исключает попытку блокады аэропортов и портов Грузии российскими войсками. Тем не менее, американские наблюдатели, в общем, сходятся во мнении, что у Соединенных Штатов не так много возможностей для защиты Грузии от того, что многие комментаторы называют агрессией. «Я бы не придавал этой операции излишнего значения», — говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Поставка грузов морем чревата противостоянием с российским Черноморским флотом, в то время как у Соединенных Штатов нет возможности направить в регион заметную военно-морскую группировку из-за кампаний в Ираке и Афганистане. Сейчас у Соединенных Штатов не хватает ресурсов, чтобы серьезно поддержать Грузию. Мало того, ни в Вашингтоне, ни, я надеюсь, в Москве не стремятся к открытому конфликту между нашими двумя странами, в то время как двусторонние отношения и без того не были столь плохими, как сейчас, с советских времен. Иными словами, трудно предположить, что можно предпринять в данной ситуации. То есть, эта акция России, несмотря на шумное осуждение, пройдет для Москвы бесследно, или все-таки вторжение российских войск в Грузию что-то изменило? Я думаю, взгляды мира на Россию меняются, а реакция остается прежней. Россия однозначно продемонстрировала то, что ее инстинкты остаются советскими, чем их не прикрывай. Она ведет себя как уличный громила. Страна со 150 миллионами населения, со сравнительно современной армией, наваливается на страну с 4,5 миллионами населения и крошечной армией. Грузины всегда отличались задиристостью, и президент Грузии наверняка несет частичную ответственность за то, что он предоставил Москве повод для вторжения. Но в глазах мира это противостояние неизбежно выглядит как противостояние Давида и Голиафа. Все симпатии на стороне Грузии. Россия в этой ситуации выглядит отвратительно, но с практической точки зрения, кроме выражения негодований и заявления о том, что мы не хотим видеть ее в клубе демократий, западные столицы вряд ли могут что сделать. Даже идея исключения ее из «Большой восьмерки», поднимаемая некоторыми политиками, вряд ли осуществима. Европейские страны, особенно Германия, сильно зависят от поставок российских энергоресурсов. И они, скорее всего, не захотят так далеко заходить в ссоре с Россией. Я думаю, что для них судьба Грузии, лежащей далеко от их границ, не является поводом, стоящим принципиального противостояния с Москвой. Профессор Маршал Голдман комментировал заявление президента Буша с выражением поддержки Грузии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
И в этой последней 10-минутке в программе «Сегодня в Америке» вы узнаете, помеха ли возраст сексу. А также речь пойдет и о том, что малолитражки могут вытеснить столь любимые американцами большие автомобили, в частности, джипы. Кроме всего прочего, мы поговорим о голодающих в Благовещенске и вернемся к сегодняшнему теме сегодняшнего вопроса, установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии. Это будет в последней получасовке утренней программы «Время свободы». А что будет в программе «Свобода в 9»? Автор и ведущий этой программы Евгения Назарет в студии, она сейчас поведает об этом.
Да, конечно же, доброе утро. Да, доброе утро. Конечно же, события в Южной Осетии и в Грузии будут основным информационным наполнением этой программы. Мы узнаем новые сообщения от наших собственных корреспондентов в зоне вооруженного конфликта на территории Грузии. Также поговорим о международном резонансе этих событий. Министры иностранных дел Евросоюза одобрили мирный план Саркози, согласованный с Россией и Грузией. Белоруссия не заступилась за Россию. На Украине звучат призывы к распуску СНГ. То есть отношение к событиям в Грузии на постсоветском пространстве осветим. Но, кроме того, будет очередной выпуск очередная передача сериала, аналитического сериала «Радио Свобода. Корни политического экстремизма в России». Но это далеко не все, так что советую послушать программу «Свобода в 9».
«Свобода в 9», как нетрудно догадаться, начнется через полчаса в 9 часов по московскому времени. А часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 8:30, значит, время новостей и слово Светлане Вольской.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch привела новые данные о погибших в результате военных действий в Южной Осетии. Представители организации, находящиеся в зоне конфликта, сообщили Радио «Свобода», что в центральной больнице Цхинвали зарегистрированы 44 погибших, ранены 273 человека, большинство из них военнослужащие. Соединенные Штаты начали оказывать гуманитарную помощь Грузии. Сообщается, что первый самолет ВВС США с помощью для Грузии уже прибыл в страну. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется во Францию и Грузию на встречу с журналистами в Вашингтоне. Перед поездкой Райс вновь призвала Россию прекратить боевые действия на территории Грузии и соблюдать условия плана мирного урегулирования, принятого при посредничестве Франции. Франция готовит новый проект резолюции Совета безопасности ООН о российско-грузинском конфликте. Он должен включить в себя основные принципы урегулирования конфликта, согласованные президентом Франции Николя Саркози с Москвой и Тбилиси. В американском штате Арканзас убит председатель местного отделения Демократической партии Билл Готни. Сообщается, что 51-летний мужчина, личность которого пока не установлена, открыл огонь в здании штаб-квартиры партии в столице Арканзаса, городе Литл Рок. В Афганистане убиты 3 сотрудницы американской гуманитарной организации Международный комитет спасения, гражданка США и 2 гражданки Канады. Ответственность за нападение власти возлагают на талибов.
В Санкт-Петербурге синоптики сегодня ожидают температуру до 24 градусов тепла, ливневые дожди, грозу, при грозе усиления ветра до 15-20 метров в секунду, а по прогнозу синоптиков в столице днем переменная облачность 28-30 градусов выше нуля, а вот ночью возможен местами кратковременный дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. В 8:32 продолжается утренняя программа «Время свободы». Даже после официального заявления России о завершении так называемой вооруженной операции по принуждению Грузии к миру, не только на территории этого государства, но и на всем постсоветском пространстве, напряжение не спадает. В странах, которые Россия оружием к миру не принуждала, не без оснований считают вооруженный конфликт на территории Грузии тревожным знаком. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Главное, что когда поднимается на щит лозунг защиты граждан, соотечественников российских и в том числе граждан, хватает везде, где-то больше, где-то меньше, но есть они везде. Эти государства, конечно, проецируют грузинские события на себя. Можно сколько угодно доказывать, что Россия не могла не реагировать, что Россию спровоцировали, это будет чистая правда. Но с точки зрения других государств, у каждого из них те или иные проблемы с Россией, или острые, или латентные, для них все эти уговоры, в общем, несущественны. Главное, что Россия продемонстрировала, что готова применять силу за своими границами, руководствуясь, или во всяком случае выдвигая на щит, слова о защите своих соотечественников, граждан и так далее.
Можно ли сказать, что итогом всех этих событий стала международная изоляция России?
Нет, слово «изоляция» я бы поостерегся пока употреблять. Во-первых, надо подождать некоторое время, то есть пыль от танков и снарядов уляжется. Соединенные Штаты, конечно, очень раздосадованы. И вот те резкие заявления, которые звучат, они отчасти объясняются и тем, что, если, так сказать, цинично рассматривать ситуацию, то американская политика потерпела еще одно довольно неприятное поражение. То есть Грузия была одним из очень любимых проектов администрации Буша, и то, что случилось, и то, что Америка оказалась не в состоянии никак помочь Тбилиси, в общем, это, конечно, не говорит в пользу эффективности политики Буша. Европейцы, безусловно, будут расколоты, как и всегда. То есть часть стран будет требовать предельно жестких мер, часть стран будет всеми силами стараться смягчить ситуацию. Я думаю, что об изоляции говорить нельзя. Можно говорить о том, что нам предстоит период охлаждения отношений с Западом. Я бы сравнил это, ну пока, по крайней мере, пока ничего более тяжелого не произошло, ситуацию с тем, как Россия отреагировала в 99-м году на войну НАТО против Югославии. Там ведь тоже были демарши, жесты, денонсация каких-то там договоренностей, замораживание отношений с НАТО и так далее, и так далее. Но это продлилось там несколько недель, потом началась разморозка. Я думаю, что здесь будет то же самое, если, конечно, события в Грузии не начнут развиваться еще каким-то образом и там не вспыхнут новые боевые действия.
Это была беседа Кирилла Кобрина, моего коллеги, с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И я хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии? 961-33-33 номер для ваших сообщений на пейджер и плюс 7-903-743-2801 это номер для смс-сообщений. Очень коротко, некоторые из пришедших сообщений. Мир и Кавказ — две вещи несовместные, горцы непредсказуемы, считает Степанова. Гордые грузины должны понять, что Абхазия и Южная Осетия никогда не простят им военной агрессии и геноцид против их народов. И в этом грузины должны винить не Россию, а самих себя и своего героя Саакашвили. Если грузины хотят мира, то они должны признать первыми независимость Абхазии и Южной Осетии. Мнение Доброго. О каком мире на Кавказе можно говорить, если не было его со времен всех цариц и царей, его поддерживала как могла Россия, трех великих формаций. Кавказ — это вечная головная боль, незаживающая рана и капризный ребенок на теле земли, даже для главного папы войны, чтобы жизнь не казалась медом. Людмила Степанова. Многое будет зависеть от мирового сообщества, которое, преодолев все соблазны, сумеет выразить полный бойкот России. Мнение Александра из города Сызрань. Продолжаем принимать ваши ответы. А с таким же вопросом. Установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии? На улице столицы Мордовии вышел Игорь Телин. Слово Саранск.
Нет, установить мир-то в любом случае установится, только насколько по времени и... Как? Вот это вот вопрос.
Я не верю в то, что ситуация может стабилизироваться в ближайшие годы, потому что для этого ничего не было сделано в предыдущие. Там как была нестабильная обстановка, она такой остается.
Ну, мир, естественно, установится, но надолго ли? Сейчас все силы бросят опять на восстановление Южной Осетии, а если политический момент не будет решен о статусе Южной Осетии и Абхазии, естественно, мир будет шатким.
Установится, да, благодаря нашим руководителям. Ну, все-таки правильную политику занял правительство наше. И грузинский народ, наверное, все-таки тоже жить не хочет войны.
Мир на Кавказе установится только в том случае, если вот всю эту территорию будет контролировать какая-то мощная, может быть, это международная, может быть, какая-то национальная сила. Или туда придет Турция, или Россия, или... США там установят свое влияние. Вот только в том случае, когда все подчинятся какой-то одной силе, тогда восстановится мир. А до этого, пожалуй, мы обречены на бесконечную войну.
Я думаю, что это маловероятно, потому что многим, я думаю, выгоднее воевать, чем работать и жить в мире.
Знаете, это вопрос из того же ряда, установится ли мир после прекращения боевых действий в Чеченской республике, Дагестане и так далее и тому подобное. Регион очень непростой, тем более, когда за плечами нынешнего грузинского руководства стоят интересы Соединенных Штатов Америки. Говорить о том, что вот раз, два, три, и все перемирятся, и все замечательно пойдет на лад, конечно, нельзя.
Мир будет, если российские войска будут поддерживать там порядок. Потому что, по всей вероятности, нации что-то не могут ужиться. А Россия, как гарант, выступит безопасности в этом районе.
Со временем, может, и будет, конечно, когда более-менее все уляжется. Но на грузинов обида останется по-любому.
Сейчас там все вопросы решаются с помощью оружия. Я думаю, что до каких-то мирных разрешений спорных вопросов еще очень-очень далеко.
Мир в любом случае будет, но цена вопроса еще непонятна, поскольку на тех условиях, которые сейчас предлагает Саакашвили, я думаю, что не будет ни согласны ни Абхазы, ни Осетины, тем более России.
Вот что отвечали на вопрос, установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Вахтанг Кикабидзе заявил, что в знак протеста против действий России он отменяет концерты в Москве и возвращает президенту Дмитрию Медведеву орден дружбы. Прошла пресс-конференция на тему «Архитектурное наследие Москвы. Точка невозврата». В Воронеже открывается памятник Осипу Мандельштаму. Это не полный перечень тем, которые нашли отражение в новостях культуры. Их подготовил Дмитрий Волчек.
Памятник Осипу Мандельштаму откроется 2 сентября в Воронеже, где поэт отбывал свою ссылку с 1934 по 1937 годы. Монумент работы скульптора Лазаря Гадаева, архитектора Александра Гаккаева установят в городском парке «Орленок» напротив Мандельштамовского дома по улице Фридриха Энгельса. Сейчас в России единственный памятник Мандельштаму стоит во Владивостоке на предполагаемом месте его смерти. В 2008 отмечается 70-летие кончины поэта. Киностудия Stone Village Pictures купила права на экранизацию романа Александра Беляева 1928 года «Человек-амфибия». Продюсером картины, как сообщает Hollywood Reporter, станет Женя Кокотуха. В 1962 году по беляевской книге был создан российский фильм, имевший громадный успех. Киностудия Stone Village Pictures также заявила о намерении снять фильм «Мастер и Маргарита». В Москве прошла пресс-конференция на тему «Архитектурное наследие Москвы. Точка невозврата». Московские архитекторы, музейщики и общественные деятели дали оценку участившимся фактам варварского обхождения инвесторов и столичных властей с памятниками зодчества. Каждый год в столице, вопреки действующим законам, бесследно исчезают десятки памятников архитектурного наследия. Собравшиеся сравнивали наше время с первыми годами советской власти, когда варварское отношение к памятникам было в порядке вещей, церкви перестраивались под гаражи, особняки под магазины и так далее. Сегодня, по мнению участников пресс-конференции, происходит то же самое, с той лишь разницей, что процесс этот протекает тихо, без пафоса. Выступая в Батуми, известный певец и актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что в знак протеста против действий России он отменяет свои концерты в Москве и возвращает президенту России Дмитрию Медведеву орден дружбы, которым он был недавно награжден. Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Число деятелей культуры грузинского происхождения, заявляющих о своем отношении к российско-кавказскому конфликту, растет. Вослед балерине Нине Ананиашвили, режиссеру Георгию Данели, актерам Олегу Басилашвили и Вахтангу Кикабидзе высказался писатель Григорий Хартишвили, Борис Акунин. По его мнению, в конфликте виноваты правительства обеих стран, и России, и Грузии. То, что психологическая война, сказал писатель, российскими государственными СМИ и дипломатией на мировом уровне проиграна вчистую, сомнений не вызывает. Изначально выигрышная ситуация, Саакашвили явный агрессор, обстреливающий мирных жителей, в мировом сознании перевернулось с точностью до наоборот. Агрессор Путин, бомбящий мирных жителей. Григорий Хартишвили считает, что в политическом смысле проиграли все стороны, но российская проиграла больше, потому что еще раз заставила весь мир вспомнить о советской военной угрозе. Заканчивает писатель свое интервью «Новым известиям» на расплывчато-оптимистической ноте. Российскому и грузинскому народу есть что вспомнить, кроме плохого. Это верно, однако пока что стыдно за всех.
Оказывается, непризнанными могут быть не только республики, могут быть и дома. Что это такое? Как это можно быть жильцом непризнанного дома и, более того, вступать в голодовку протеста? Об этом рассказывает наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин.
В палаточном городке, разбитом в центре Благовещенска, продолжают голодовку жильцы непризнанного дома, расположенного на окраине города. Официально здание является административным, но в течение многих лет там проживали люди, которые сегодня оказались на улице. Изначально здание по адресу Первомайская, 39, являлось учебно-курсовым комбинатом. В советское время на первых двух этажах там располагались учебные классы, а на третьем этаже – комнаты временного проживания для учащихся. Теперь уже трудно выяснить, кому пришла в голову идея прописывать там людей. Но как бы то ни было, бывший учебный комбинат стал фактически жилым домом, куда поселились люди из приамурских деревень в надежде найти лучшую жизнь в областном центре – Благовещенске. Нынешний хозяин здания, государственное унитарное предприятие «Агро», весной этого года приступило к капитальному ремонту дома, поскольку он пребывал уже в аварийном состоянии. Однако жильцы выезжать не захотели, не было никаких гарантий, что им удастся заселиться обратно. Ремонт в доме, где живут люди, со скандалом был приостановлен, говорит управляющая имущественным комплексом государственного унитарного предприятия «Агро» Ирина Лисовская.
Вообще проживать там нельзя. Когда увидели, что мы рушим стены, именно рушим те, которые уже были в аварийном состоянии. Там были трещины в этих стенах, их нужно было убирать. Вот. Если бы мы их не убрали, не знаем последствий. Мы хотели это все заменить ГВЛом, нормальными стенами. Люди нам не дали, потому что они решили, что якобы мы их выселяем. Побежали в прокуратуру, стали писать заявления на нас. Вот. Мы дело пока приостановили. Потом опять пришли пожарники, сделали нам повторное предписание. И уже обратились в суд. И суд уже нас, получается, нашу деятельность закрыл. При этом пришли приставы по исполнительному листу, все это опечатали, все это отключили, и мы остались без света и без воды.
Дом стал совершенно непригодным для жилья. Оказать помощь в разрешении конфликта не захотел ни губернатор Амурской области, ни мэр Благовещенска. Они даже отказались выслушать людей. И тогда отчаявшиеся жильцы дома на Первомайской решились на крайние меры, объявили голодовку прямо в центре Благовещенска. От имени жильцов говорит Светлана Любаковская.
Вот, сейчас нам нужно, чтобы включили свет, воду и отопление, потому что через полтора месяца начинается отопительный сезон.
По существу ситуация с домом на Первомайской представляет собой юридический ребус. Дом не является жилым, но в нем прописаны люди. ГУП «Агро» мечтает от него избавиться, но проблемное здание никому не нужно. И что делать с прописанными там людьми, пока не знает никто. Антон Луздин для Радио Свобода, Благовещенск.
А сейчас время краткой сводки новостей.
Радио Свобода, новости.
Российские войска отводятся с окраин грузинского города Гори в направлении Цхинвали. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление представителя Минобороны России генерал-майора Вячеслава Борисова. Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о российско-грузинском конфликте. В Абхазии и Приднестровье сегодня траур в связи с трагическими событиями в Южной Осетии. В американском штате Арканзас убит председатель местного отделения Демократической партии Билл Готни. Курс доллара 24 рубля 16 копеек за 1 доллар и 36 рублей 10 копеек за 1 евро. Курс Центробанка. Более подробно с новостями вы можете познакомиться меньше, чем через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И с последним в рамках утренней программы «Время свободы» обзором центральных и российских газет Валерия Шабаева. Ей слово. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Завершающийся кавказский конфликт может перерасти в украинско-российское противостояние. Пишет сегодня об этом независимая газета. Вчера правительство Юлии Тимошенко должно было отчитаться перед президентом о подготовке и введении в действие новых условий и правил базирования Черноморского флота России в Крыму, но премьер отказалась это сделать, и Виктор Ющенко подписал два указа. Теперь российские корабли поставлены в жесткие рамки, которые не позволят им в будущем безнаказанно плавать в неположенных для них местах, в частности, неподалеку от конфликтных зон. Украинский лидер, поддерживая грузинского коллегу, взял очевидный курс на обострение отношений с Россией. Но это не единственная тема, которая сегодня волнует пишущих коллег. Я имею в виду вот эту вот ситуацию в Южной Осетии. Сегодня, 14 августа, исполняется 100 дней со дня инаугурации президента Дмитрия Медведева. Об этом пишут несколько изданий. Завтра свою первую сотню в новой должности отмеряет премьер-министр Владимир Путин. Очевидно, что итоги 100-дневки и того и другого нужно подводить синхронно. Чуть больше трех месяцев оба лидера взаимодополняли друг друга. Главным испытанием для них стало не предрекаемое политтусовкой перетягивание каната, а наглый вызов России со стороны не Грузии даже, как пишет газета «Известия», а широкого фронта недругов России. «Известия» полагают, что агрессия Грузии потребовала от нового президента и премьера слаженных действий и показала, что удвоение, о котором мечтал Владимир Путин, произошло, имеется в виду удвоение в российской власти. «Российская газета» пишет о том, что есть такие моменты, когда события некое разбивает реальность на две части, до и после того, что случилось. Вот для Дмитрия Медведева, 100 дней президента, президентство которого приходится на сегодня, такой знаковой точкой и стало 8 августа. И теперь Дмитрий Медведев уже совсем другой, чем он был до того. К другим темам. Генеральная прокуратура и налоговое законодательство могут перестать быть главными инструментами государственного давления на бизнес, уступив эту роль Федеральной антимонопольной службе, сообщает газета «Коммерсант». Если поправки, разработанные антимонопольной службой по поручению премьера, обретут силу закона, то наложить штраф до 15% от оборота можно будет практически на любую компанию. Нарушением будет считаться заключение невыгодных для контрагента договоров. Критерием выгодности для антимонопольщиков станут разумно понимаемые интересы сторон. Главная публикация в «Новых известиях» сегодня озаглавлена «Болезнь роста», и говорится в ней о том, что бурное развитие экономики страны нередко вступает в противоречие с интересами конкретного человека. Причем, если раньше экономические проблемы тормозили вот эти экологические заботы граждан, то теперь уже экономика вступает в какое-то противодействие с экологией.
Спасибо большое, Валерия Шабаева, и обзор сегодняшней российской прессы. А мы отправляемся за океан. И давайте выясним, можно ли верить прогнозам на президентские выборы в США. Какие две проблемы существуют у кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки? Об этом Юрий Жигалкин и его коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне рассуждают в выпуске программы «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, заканчивается ли любовный роман американца и автомобиля. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Любые предположения о том, кто может одержать победу на президентских выборах в ноябре, скорее всего, крайне преждевременны. Дело в том, что больше 40% избирателей все еще не решили, за кого они будут голосовать. А среди тех, кто в принципе определился, 15% не исключает того, что они проголосуют за другого кандидата. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного информационным агентством Associated Press. Идя по обходному пути, социологи пытаются определить, у какого из кандидатов меньше слабых мест в глазах избирателей. Выясняется, что и у Джона Маккейна, и у Барака Обамы есть по одной очень серьезной проблеме. Для Маккейна это партийная связь с крайне непопулярным президентом Бушем и членство в непопулярной партии. Для Обамы – отсутствие опыта руководства. Но предсказать, как эти недостатки отразятся на голосовании, невозможно. Например, личная популярность Маккейна гораздо выше популярности его партии и президента. Но лишь 40% американцев ставят во главу угла опыт кандидата. 55% предпочитают человека, способного принести с собой в Белый дом перемены, что обещает Обама. История шофера Бен Ладена, приговоренного недавно военным трибуналом менее чем к 5 годам тюремного заключения за членство в Аль-Каиде, станет сюжетом нового фильма Джорджа Клуни. Согласно сведениям голливудской газеты Daily Variety, Клуни приобрел права на экранизацию романа Джонатана Маллера «Вызов», рассказывающего о попытках двух американских адвокатов добиться справедливого суда для своего подзащитного. Клуни собирается написать сценарий, поставить и сыграть главную роль в фильме. Роль, которая, по словам газеты, словно скроена на него. Адвокат-идеалист, бьющийся за права малоприятных героев. Как выясняется, возраст не помеха для сексуальных утех. 3/4 мужчин и половина женщин в возрасте от 75 до 85 лет продолжают оставаться сексуально активными, если верить исследованию, проведенному Чикагским университетом. Помехой может стать импотенция, которую испытывает 30% 57-летних мужчин, 40% тех, кому за 64, и различные психические расстройства. Интересно, что люди с высшим образованием способны дольше испытывать удовольствие половой близости. Скорее всего, по словам исследователей, они не засоряют себе мозги комплексующими мифами относительно сексуальной потенции и склонны к поиску научных ответов на возникающие проблемы. Подходит ли к концу почти вековой роман американца и автомобиля, отчасти определивший дух Америки? О такой невероятной перспективе заговорили комментаторы. Изумленные готовностью автомобилистов не только отказаться от любимых просторных классических американских авто, но и пересесть на автобус и электричку, рассказывает Ян Рунов.
Из-за роста цен на бензин американцы стали меньше ездить на автомобилях. Об этом сообщило Министерство транспорта Соединенных Штатов. А по данным Министерства энергетики, общее потребление топлива за первые 6 месяцев этого года достигло самого низкого уровня за последние 26 лет. Статистика показывает, что американцы стали менять большие автомобили на компактные, потребляющие меньше бензина, а то и вовсе пересаживаются в поезда и автобусы. Неужели Америка, которую издавна называют страной на колесах, перестает быть таковой? Вот что думает об этом редактор автомобильного бюллетеня Toll Roads Newsletter Питер Сэмюэл. Нет сомнения, что высокие цены на бензин заставляют американцев все больше снижать пользование автомобилем. Соседи и сослуживцы чаще стали договариваться ездить вместе на одном автомобиле и, по возможности, вообще избегают лишних поездок. Но я не думаю, что большинство американцев пересядут из личных автомобилей в общественный транспорт. Это сделает небольшой процент населения наиболее крупных городов, где общественный транспорт развит и где он может выдержать наплыв пассажиров. Кстати, если такой наплыв будет значительным, то цены на общественном транспорте тоже возрастут. И когда экономия перестанет быть значительной, американцы вернутся в свои автомобили. Я ожидаю, что ответом на дороговизну бензина станет скорее рост пользования интернетом и телефоном. Все больше людей будут работать, не выходя из дома. Я не знаю, насколько необратимым будет процесс отказа от автомобиля. Как только цены на бензин чуть снизятся или хотя бы перестанут подниматься, то к ним привыкнут и будут ездить как раньше. Другое дело переход на более экономичные автомобили, на гибриды, на компактные машины. Эта тенденция может стать доминирующей. Спрос на автомобили-гибриды, работающие на бензине и электробатареях, растет. Думаю, что и автомобили на дизельном топливе станут в Америке популярнее по мере того, как дизель станет чище. Автомобильные корпорации Соединенных Штатов сообщают, что в июле продажа малогабаритных автомобилей превысила продажу внедорожников и легких грузовиков на 10%. Как сказал Дэниел Вайс, научный сотрудник Вашингтонского центра за американский прогресс, надо надеяться, что эре хаммеров и других бензиновых обжор пришел конец.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а я, Сергей Тарасов, вместе с продюсером Екатериной Высоцкой тоже завершаем этот час утренней программы «Время свободы». И, собственно, как таковую сегодняшнюю программу «Время свободы». Очень хочется поблагодарить вас за активность. К сожалению, уже по хронометражу мы не успеваем прочитать все ответы на вопрос, установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий. Но попробую два зачитать. Мир в Южной Осетии и Абхазии может быть установится, если сменится власти Грузии, нынешние хозяева за океаном прекратят нагнетать напряженность. Единственное решение конфликта – это немедленная отставка кабинета министров России во главе с ее начальником. Без этой отставки Россия не сохранит свое цивилизованное лицо, считает Марина. До свидания, до завтра.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520.